«Незрячие музыканты», передача Леонида Дубшана.
Запись эта старая, сделана она 10 лет назад на станции метро «Московская» в Петербурге. Стояли трое уличных музыкантов с гитарами, пели хорошие вещи, а главное, пели очень хорошо. Вокруг собралась толпа, но они ее не видели, хотя, конечно, чувствовали. Мы познакомились, их звали Володя, Эдик и Толя, а для группы своей они взяли название из «Короленко» — «Дети подземелья». Потом я с Володей Эдиком поговорил, спросил, как-то они выбрали для себя такой способ существования, этот подземный переход.
Две было, что ли, цели. Первая цель — это, конечно, заработок, и нечего здесь душой кривить. А второе — это надежда на то, что кто-нибудь нас услышит, и, может быть, мы найдем что-то для себя более стабильное, нежели чем переход.
Мы почувствовали именно контакт с публикой, мы почувствовали, что, так сказать, не то, что побираемся как нищие, а просто откровенно и честно потеем. Стараемся спеть как-то максимально хорошо. И народ на это откликается, и поэтому, благодаря тому, что вот эта моральная отдача сразу так вот нарисовалась, то уже этот барьер такой, он, пожалуй, как-то стерся и стирается все больше.
Когда где-то через полчаса твоей игры ты видишь, что ты окружен в три кольца народом, можно сделать совершенно точный вывод, что они стоят около нас не за слепоту.
Потом играет рваный мистый дави. Осень на волдёбли, долетим ли до ответа, что же будет родиной и с нами.
Песня Шевчука обращалась в будущее, что впереди. Прошло 10 лет, будущее наступило. Но не для троих, а только для двоих из детей подземелья. Эдуард Клюшин.
Толи не стало в мае 96 года, но дело в том, что Толи в группе не стало немножко раньше. Ну, просто по той причине, что богема, понимаете, талантливейший человек, но в свободном полете. Ну, время-то, безусловно, поменялось, но на ком-то это просто сильно отразилось, а на ком-то не очень. Вот в моем случае оно, по-моему, не очень поменялось. Ну, то есть, как был уличным музыкантом, так и остался.
Владимир Николаев.
Одной из попыток выйти из подземелья было то, что я поступил в Международный университет семьи и ребенка имени Рауля Валенберга на факультет специальной психологии. Это психология людей с некими вот, значит, проблемами. Слепые, глухие, олигофрения. И закончил его, но, к сожалению, не устроился, что ли сказать, на работу по этому диплому. А применяю этот диплом только в жизни. Скажем, в той же работе на улице, потому что ведь, когда ты стоишь на улице и к тебе подходит публика, с тобой говорит, иногда просит какой-то помощи. Вот такой эпизод. Человек подошел, он долго-долго чего-то мялся, потом сказал: ты знаешь, я сейчас иду в боткинские бараки ложиться на операцию, после которой очень большой шанс есть, что я выйду уже вперед ногами. Спой мне вот эту песню. На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы, и детскую мечту, и так далее. Ну вот ему нужна была эта песня почему-то. И я ему должен эту песню спеть, чтобы хотя бы этот маленький участок до этих самых боткинских бараков он проделал, ну, более или менее успокоенным каким-то, хотя бы чуть-чуть. Мы ждали, что к нам подойдет некий продюсер и скажет: здравствуйте, ребята, и мы окажемся где-то наверху. Но с тех пор прошло много лет, продюсер не подошел.
У меня такой же примерно стаж работы под землей, как у Володи, но я никуда не мечтала, в общем, никогда выйти, никаких продюсеров особенно не ждала.
Это говорит Светлана Цветкова, жена Володи.
Я закончила училище, теоретическое отделение. Потом поступила в консерваторию, и что-то вот мне стало неинтересно. Я пошла на теорию, потому что никуда бы меня, конечно, больше не взяли. Ну и не прелестила мне эта перспектива. Ушла я, в общем. Если бы меня раньше вот надоумили научиться петь, как-то с этим связывать свою жизнь, но я это недавно совсем стала понимать, что я могу. однажды Володя позвонил мне по поручению моего знакомого что-то передать, и мне почему-то вот как-то голос так понравился, какая-то интонация. И как-то получилось, что Володя приехал ко мне в гости, и мы как-то познакомились.
Света угробила всю мою карьеру психолога. Даже трудно мне, наверное, сказать, откуда это взялось. Может быть, это произошло благодаря радио. Я очень любил короткие волны. Второе, так сложилась жизнь, что у меня был очень большой круг знакомых еврейской национальности.
И тут у нас появилось большое количество материала, связанного со старой израильской музыкой.
Пели Владимир Николаев и Светлана Цветкова. Оксана Оганесян.
Я музыкой занимаюсь с детских лет. Училась в музыкальной школе, затем поступила в музыкальное училище. Там я училась на теоретико-композиторском отделении, параллельно занималась вокалом. Ну и потом поступила на композиторское отделение консерватории вот, в класс профессора Слонимского. Работа на улице началась просто с эксперимента над собой. Я услышала, что одна моя подруга стала пытаться работать таким образом. Я думаю, а чем я хуже, собственно говоря, почему я не могу? Конечно, было страшно.
Оксана моложе меня еще, значительно. Но все равно мы все-таки из того времени, мы еще советские все. Поэтому нам всем было тяжело выйти на улицу и начать что-то там делать, когда ты не знаешь, как на тебя посмотрят. Эта ломка была очень серьезная.
Это была станция метро «Московская». Мы пошли туда вместе с мамой, потому что мама меня боялась отпускать. Ну, она где-то так в сторонке стояла. Примерно мы нашли какое-то место в переходе. Чтобы никому не мешать, поставила сумочку. С чего же мне начать петь? Потом вот открыла рот и пошло.
Год уходить, на окликах веселых отзываться. Ау, ау, круги водить за лилем повторять. С девицами припев весенних песен.
Выставила, ой, вы знаете, я не помню, но, наверное, где-то минут 40.
Сколько вы заработали за первое выступление?
А чтоб я помнила.
Ну, там было что-то?
Было, да. Для меня это вообще был вот первый мой заработок. Мною лично заработанные деньги, так приятно. И я поняла, что это овчинка выделки стоит, как говорится. Что я попробую еще выйти второй раз. Вот к нам кто-то подходит, говорит, да вы пойте всегда Цоя, это пойдет. Или говорят, нет, вы пойте русский шансон, вот тогда деньги будете грести лопатой.
Но, к сожалению, вот на Куржаву, дай бог, одно-два вбрасывания в сумку на протяжении песни, а то и вообще зеро. Вбрасывание в сумку – это опускание в сумку руки с деньгами. На первом месте красивая, хорошая мелодия. Не крикливость, но, с другой стороны, и не шепотливость.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Незрячие музыканты».
Пели Оксана Оганесян и Эдуард Клюшин. А Светлана с Володей внесли в передачу вклад особенный. Голос компьютерного скринридера, который читает им вслух все, что угодно. Например, раннего Бродского. И совсем неплохо, есть только небольшие проблемы с русскими ударениями.
Станция город. Да не будет дано умереть мне вдали от тебя. В голубиных горах. Кривоногому мальчику в Торе. Да не будет дано и тебе, облако торопя. В темноте увять мои слезы и жалкое горе. Пусть меня отпоет хор роды и небес, и гранит пусть обнимет меня, пусть поглотит мой шаг, вспоминая, пусть меня отпоет, пусть меня, беглеца, осенит белой ночью твоя неподвижная слава земная. Все окнет вокруг, только черный буксир закричит посредине реки, иступленно борясь с темнотою. И летящая ночь эту бедную жизнь обручит с красотою твоей и с посмертной моей правотою. 2 июня 1962.
А теперь английский синтезатор Эликванс прочтет фрагмент из биографии средневекового композитора Томаса Таллиса.
Талис, Thomas C., 1505-1585. The career of the English composer Thomas Tallis spanned a troubled period of the reign of Henry V, with the sequestration of monastic property, the Protestant Aradikulkheim of his successor, the re-establishment of Catholicism under Queen Mary and the subsequent changes under Queen Elizabeth.
У него есть 8 голосов. Вот этого зовут Рид. Теперь дальше.
Шелли.
Шелли.
Бобби.
Робу. Глен.
Сэнди.
Грэмма.
Грэмма.
Есть синтезаторы русскоговорящие, англоговорящие, компьютерные. И вот можно читать книги таким образом. Для нашего брата открылось просто море информации, которая была, ну, недоступна. И, конечно, для меня интернет, я как-то к этому приобщилась больше, нежели Володя. Ну, клад просто.
Посредством зрения человек получает... Раньше писали 70% информации, потом стали писать 75%, а сейчас я уже недавно прочел, что посредством зрения человек получает 90% информации. Ну вот остается 10%. Но здесь не учитывается ведь вопрос о том, что у слепого человека обостряется слух, улучшается память, возникает какое-то шестое чувство, несомненно.
Ну мы же вот в школе играли в прятки. Ну ты, допустим, встал где-нибудь у стеночки в классе, прислонился, и тебя уже считается, что слепой не найдет. А это же очень просто делается. Вошел вот в класс, где все спрятались, встал так посрединочке, постоял секунд 10, и все. И ты практически уже знаешь, кто где находится.
Почему?
Ну, не знаю, мне самой не объяснить это. Как весело бывает, когда выясняешь, как все-таки слепого воспринимают. У нас на работе столько было случаев.
На работе это вот...
Вот на нашей вот подземельной работе. Такие вообще были казусы.
Ну вот, например, мы отработали, отпели свою программу. Стоим, курим, к нам подходит вежливый, интеллигентный человек. Он говорит, вот как вы замечательно поете, какие песни, вот вы там возрождаете старый репертуар, там... Потом он плавно переходит на вопросы о быте, о жизни. А как вы живете? Ну, как живем? Ну, да вот своя семья, у другого своя семья. Так живем каждый вот у себя дома. Возникает такая мхатовская пауза. И после этого человек говорит, а, я понял, вас распределяют по семьям. И вот тут возникает огромное какое-то такое расстояние, вот это какая-то пропасть. То есть он настолько не представляет возможностей слепого человека. Ему не приходит в голову, что у человека может быть своя семья, жена, дети. Вот он думает, что кто-то где-то какие-то сердобольные, значит...
Ну да-да-да. Если ты ему расскажешь, как мы по горам лазим в Пятигорске. Мы, когда были в Пятигорске, в Кисловодске, облазили там все. И однажды был такой случай, мы целая группа незрячих, ну кто-то, 1-2 человека видит, как Володя, немножко, пошли в горы... А там же быстро темнеет. И мы поднялись на самую эту верхотуру и поняли, что мы уже спускаться-то не сможем нормально, потому что уже все, вот прямо стемнело на глазах. И, в общем, такой спуск-то был весьма и весьма экзотический. Потому что идешь там по этому серпантину, слева, в общем, пропасть, справа там довольно-таки узенькая все это.
Каждый вечер, потому что днем там очень жарко, а после ужина мы чаще всего собирались какой-то группкой и выдвигались в горы. Ну... Вот мы восходили на Машук через бурелом, держась за
палочки,
деревья,
палочки,
стоящие
веточки.
У нас на пути. И когда мы оказались на Машуке...
Бурные аплодисменты последовали.
Раздались бурные аплодисменты, потому что где-то там, допустим, в 150-200 метрах от нас была нормальная асфальтовая дорога. Но мы же это сделали не потому, что мы не знали о наличии этой дороги, а просто так интереснее. Ну, что это по дороге?
Это же такой воздух, другой запах. А ведь для нас запахи это второй мир, в общем. Запах – это моя даже защита. Для меня, в таком случае, это очень серьезная сфера такая. Человек же – это целый комплекс звуков, запахов, каких-то излучений, там, шагов. Тут мы решили с Володей в том году поехать по Волге. Взяли, купили билеты и доехали, значит, до Астрахани на теплоходе, на пассажирском, а потом также и обратно. Никого с собой не взяли и, в общем, не пожалели об этом. Мы, можно сказать, обсмотрели вот всю ну, вот Россию, которая по Волге, как люди живут, какой говор там у них, какие характеры. Ну, где-то и ходили, конечно, на экскурсию, мы были в монастырях, были в этнографическом музее, и были просто, вот мы иногда выйдешь по городам, пройдешь. Мы же не можем не спрашивать, конечно, где что находится.
Я Свете предложил такой принцип. Выходим на причал, если вся публика идет налево, мы совершенно принципиально идем направо. И вот мы идем, разговариваем с людьми, заходим, Ну, может быть, в пивные, может быть, в какие-то магазины. Для меня самое интересное было здесь поговорить с людьми, представить, какие они, чем они отличаются от столичных людей.
Я вот на что обратила внимание, когда едешь, вот на поезде и на самолете это как бы одно. А вот в медленном темпе едешь, едешь, и меняются запахи. Постепенно, постепенно чувствуешь, как климат меняется, как вот меняется природа. А вот каким образом, кроме как на пароходе, устроить себе такое медленное путешествие?
Одно дело Астрахань, а другое дело, скажем, Козьмодемьянск. Астрахань, калмыки, татары, икра, и запах рыбы царит в этом городе. А другое дело Мариэл, где на пристани сидит масса людей с протянутой рукой, дожидающихся теплоходов.
В Плёсе нам очень понравилось.
Мы стояли там 2 часа, мы решили так, значит, 50 минут мы идем по набережной в одну сторону,